В последней отчаянной попытке сдержать смех она уткнулась лицом в грудь Бена.
«Ш-ш-ш!» — прошептал Бен. «Ради бога, Беф!»
Затрещала, на этот раз сильнее.
«Выдержит!» — прошептала она в ответ.
«Возможно, если он не пернет», — ответил Бен. И мгновением позже рыгало именно так и поступил. Выдал длинную, как минимум на 3 секунды, очередь. Они еще крепче прижались друг к другу, заглушая смешки. У Беверли так заболела голова, что она испугалась, как бы ее не хватил удар. А потом она услышала, что Генри откуда-то издалека зовет рыгало.
«Что?»
Рыгало поднялся, и на лица Бена и Беверли вновь посыпалась земля.
«Что, Генри?»
Генри что-то прокричал в ответ. Беверли разобрала только 2 слова — берег и кусты.
«Хорошо!» — откликнулся Рыгало
и в последний раз прошелся по крыше клубного дома. Вновь раздался треск, еще более громкий, и на колени Бев упала щепка. Она изумленно уставилась на нее.
«Еще 5 минут!» — прошептал Бен. «Больше бы крыша не выдержала».
«Ты слышал? Как он запердел?» — спросила Бев и начала смеяться.
«Прозвучало, как начало Третьей мировой», и Бен присоединился к ней.
Они слишком долго сдерживались, а потому испытывали теперь огромное облегчение, но смеяться старались все-таки тихо. Наконец, не подозревая, что собирается это сказать, и, конечно же, не потому, что фраза эта имела хоть какое-то отношение к сложившейся ситуации, Бев повернулась к Бену.
«Спасибо за стихотворение, Бен».
Бен разом перестал смеяться и бросил на нее серьезный, настороженный взгляд. Достал из заднего кармана грязный носовой платок, медленно вытер лицо.
«Стихотворение?»
«Хайку. Хайку на почтовой открытке. Ты послал ее, так?»
«Нет», — ответил Бен. «Я не посылал тебе хайку, потому что если такой мальчик, как я, такой толстяк, как я, сделал бы что-то подобное, девочка, вероятно, подняла бы его на смех».
«Я не смеялась. Я подумала, что стихотворение прекрасное».
«Я не могу написать ничего прекрасного. Билл, возможно, но не я».
«Билл напишет», — согласилась она. «Но такого милого ему никогда не написать. Дашь платок?»
Он протянул ей платок, и она принялась вытирать лицо.
«Как ты узнала, что это я?» — наконец спросил он.
«Я не узнала», —
ответила Беверли.
«Просто поняла».
Шея Бена судорожно дергалась. Он смотрел на свои руки.
«Ничего такого я этим сказать не хотел».
Она пристально посмотрела на него.
«Надеюсь, ты только сейчас так говоришь. Если нет, ты испортишь мне день, а должна признаться, он у меня и так не из лучших».
Он продолжал смотреть на свои руки, а когда разлепил губы, ей с трудом удалось расслышать его слова.
«Я хочу сказать, что люблю тебя, Беверли, но не хочу ничему мешать».
«Ты не помешаешь», — она обняла Бена. «Сейчас мне нужна вся любовь, какую я могу получить».
«Но тебе особенно нравится Билл?»
«Может, нравится, но это не имеет значения. Будь мы взрослыми, наверное, имело бы. А так вы все мне нравитесь особенно. Вы единственные мои друзья. Я тоже люблю тебя, Бен».
«Спасибо».
Он помолчал, собрался с духом и признался. Даже сумел заставить себя поднять на нее глаза.
«Стихотворение написал я».
Какое-то время они посидели молча. Беверли ощущала себя в безопасности, защищенной. И когда они так сидели, лицо отца и нож Генри, возникающий перед ее мысленным взором, уже не казались такими яркими и угрожающими. Она не смогла бы выразить словами это чувство защищенности, да и не пыталась, хотя много позже поняла, в чем дело. Ее обнимал мужчина, который, не задумываясь, умер бы ради нее. Это она просто знала. По какой-то составляющей запаха, идущего из пор Бена, почему-то самому первобытному, на что реагировали ее собственные железы.
«Стальные собирались вернуться», — внезапно заволновался Бен. «А что, если их поймают?»
Беверли выпрямилась, осознав, что уже почти задремала. «Билл», — вспомнила она, — «пригласил Майка Хенлона к себе на ланч. Ричи собирался пойти домой со Стэном и перекусить сэндвичами. И Эдди обещал принести игровую доску для Пачиси. Они могли подойти совсем скоро, не подозревая о том, что Генри с дружками в пустоши».
«Мы должны перехватить Билла и остальных», — решила Беверли. «Генри охотится не только за мной».
«Если мы вылезем, а они как раз вернутся».
«Да, но мы-то знаем, что они здесь, а Билл и остальные нет. Эдди даже не может бежать, они уже сломали ему руку».
«Господи Суси!» — выдохнул Бен. «Тогда нам придется рискнуть».
«Да».
Она сглотнула слюну и посмотрела на таймикс. В полумраке циферблат едва просматривался, но ей показалось, что уже второй час.
«Бен!»
«Что?»
«Генри действительно рехнулся, как тот парень в школьных джунглях. Он собирался меня убить, а эти двое ему в этом только бы помогли».
«Ну нет», — отмахнулся Бен. «Генри, конечно, псих, но не до такой степени. Он только...»
«Только что?»
— спросила Беверли. Вспомнила Генри и Патрика на свалке автомобилей под ярким солнцем. Пустые глаза Генри. Бен не ответил. Он думал. «Многое менялось, так? А когда ты сам часть этих перемен, заметить их сложнее. Надо отступить в сторону, чтобы увидеть их. И при этом еще придется постараться». Когда закончился учебный год, он только боялся Генри, но лишь потому, что Генри был крупнее и измывался над младшими. Мог схватить первоклассника, до боли заломить ему руку за спину и отпустить плачущего, дав еще и пинка. Но ничего больше. Потом он изрезал живот Бену. Далее последовала битва камней, и Генри бросал М-80 людям в голову. Эти фейерверки могли убить человека. Легко могли убить. И выглядел он теперь по-другому, почти что одержимым. Его следовало остерегаться постоянно, как следует остерегаться тигров или ядовитых змей, если ты в джунглях. Но к этому привыкаешь. Настолько привыкаешь, что не видишь в этом ничего необычного, принимаешь за атрибут жизни. Но Генри рехнулся, так? Да. Бен понимал это и в последний день школьных занятий, но сознательно отказывался в это верить или помнить об этом. В такое не хотелось верить, и помнить о таком не хотелось. И внезапно в голову проникла мысль, решительная мысль, не позволяющая сомневаться в ее непреложности. Проникла и расползлась, как холодная октябрьская грязь. «Оно использует Генри. Может, и других тоже, но их оно использует уже через Генри. И если это соответствует действительности, то Беверли все говорит правильно. Это тебе не заворот руки за спину или подзатыльник во время самостоятельных занятий в конце учебного дня, пока миссис Дуглас читает за столом свою книгу. И не толчок на школьной игровой площадке, после которого ты падаешь и обдираешь коленку. Если оно использует Генри, тогда Генри может пустить в ход нож.
«Одна старая женщина увидела, как они пытались меня побить», — говорила Беверли. «Генри бросился за ней, разбил задний фонарь ее автомобиля».
Это встревожило Бена больше всего. Интуитивно он понимал, как и большинство детей, что они живут ниже плоскости зрения, а потому и плоскости мышления большинства взрослых. Когда взрослый шел по улице, погруженный в свои взрослые мысли о работе, о встречах и покупке автомобиля, или о чем там еще думают взрослые, он никогда не замечал детей, играющих в классики, или в войну, или в пятнашки, или в чай-чай-выручай, или в прятки. Хулиганы вроде Генри могли всласть измываться над другими детьми, если помнили о том, что должны оставаться ниже плоскости видения взрослых. В самом крайнем случае проходящий взрослый мог сказать что-то вроде «А почему бы вам это не прекратить?» и двинуться дальше, не дожидаясь, чтобы посмотреть, прекратил хулиган безобразничать или нет. Так что хулиган обычно вел себя смирно, а когда взрослый поворачивал за угол, принимался за свое. Словно взрослые думали, что реальная жизнь начинается лишь после того, как человек становился выше 5 футов. Если Генри набросился на какую-то старушку, он тем самым поднялся выше плоскости видения взрослых, и Бен не мог найти более убедительного свидетельства безумия Генри. По лицу Бена Беверли поняла, что он ей верит, и испытала облегчение. Она могла не говорить о том, что мистер Росс просто сложил газету и ушел в дом. Она не хотела говорить об этом. Слишком это пугало.
«Пошли на Канзас-стрит!» — Бен резко открыл потайную дверцу. «Приготовься к тому, что придется бежать!»
Он высунулся из клубного дома и огляделся. На поляне царило спокойствие. Слышалось лишь журчание киндускига, протекающего совсем рядом, пение птиц, мерное урчание двигателя тепловоза на железнодорожной станции. Больше ничего. И это настораживало. Наверное, гора упала бы с плеч Бена, если бы он услышал, как Генри, Виктор и Рыгало с руганью ломятся через кусты на берегу. Но эти звуки до его ушей не доносились.
«Вылезаем!»
Он выбрался сам и помог вылезти Беверли. Она тоже тревожно огляделась, руками пригладила волосы, поморщилась, почувствовав, какие сальные. Он взял ее за руку, и сквозь кусты они направились на Канзас-стрит.
«Нам лучше не показываться на тропе».
«Нет», — возразила Беверли, — «мы должны спешить».
Он кивнул.
«Хорошо».
Они вышли на тропу и зашагали на Канзас-стрит. Однажды она споткнулась о камень на тропе и...